Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир. В студии Ольга Гаврилова. Рядом со мной мой коллега Илья Харламов. Илья, еще раз
приветствую.
Привет. Ну что ж, будем рассказывать в течение ближайших 25 минут о главных новостях к этому часу. Ну и, пожалуй, главная новость вот последнего часа – это заявление мэра Москвы Сергея Собянина по поводу коронавируса. Придется потерпеть еще. Мэр Москвы продлил действующие в столице ограничения, связанные с пандемией.
Давай, знаешь, вот для начала напомним, что это за ограничения, если кто забыл, да, ну просто в порядке информирования населения, что называется. Значит, те, кто страдают хроническими заболеваниями, значит, и люди, достигшие 65 лет и выше, им надо, как и прежде, оставаться дома. Ну, по возможности, наверное, выходить по каким-то срочным делам можно, но в целом надо находиться дома. Значит, 30% своего персонала или сотрудников предприятий и организации должны держать в формате удаленного режима работы. Да? То есть, ну, быть на удаленке должен каждый третий, ну, чуть меньше, если в процентах, да, почти каждый третий, так скажем. Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей. Вот. Ну, досуговые учреждения, я так понимаю, это нечто необязательное. То есть там, где можно развлекаться, можно получать дополнительное образование, ну, как-то развиваться. Но за пределами школы и, значит,
слушай, ну, кстати,
детских
детские
садов.
Слушай, кстати, детские комнаты в торговых центрах открыты.
А вот,
я туда,
видишь,
внучку водила недавно.
А, ну, мне кажется, это как-то не соответствует тому, что мы читаем в этом замечательном документе, а именно в указе с Сергея Собянина, или приказе, значит, ну, в общем, понятно, да? А, что касается самой пандемии, ну, давай вот оценим состояние, в котором находится Москва и Россия. Ну, вот по словам Сергея Собянина, за неделю с 16 по 22 ноября, по 22 ноября на 2% выявленные случаи подросли, на 3% госпитализации. Значит, при этом, как говорит господин Собянин, в октябре все это было выше, да, ну, особенно рост госпитализации, пневмонии, вот об этом он тоже говорит, это про октябрь, да, сейчас сглаживание динамики роста, да, ну, такая формулировка достаточно, может быть, непонятная для кого-то. То есть он растет, ну, растут случаи новые, но каким-то сглаженным образом, то есть, видимо, ну, не скачкообразным, да, как-то плавненько вот растет, а растет. Поэтому снижения заболеваемости, конечно, никакого нет. Большая нагрузка на систему здравоохранения, естественно, и не только в Москве, но и, значит, естественно, во всех регионах России, там даже еще гораздо хуже ситуация. В общем, где-то полтора месяца нужно прожить именно в таком режиме, как заявляет себе Сергей Собянин. Ну, следующие полтора месяца. Вот. И Новый год, возможно, придется встречать в малом домашнем кругу. Опять же, говорит об этом.
Дома.
Ну, дома, да. Ну, нет, ну, можно на улице или в лесу где-то. Можно в лесу елочку нарядить. Ее, кстати, для этого срубать не придется. Вот. Нарядить, а потом разобрать, игрушки снять и пойти домой спать. Вот. Ну, примерно так. Ну, и призыв как-то действительно соблюдать эти меры. Значит, приближение окончания пандемии от них зависит. Ну, я тут могу только присоединиться, да, просто еще раз призвать людей, но элементарные вещи соблюдать. Почему некоторые этого не делают? А ведь некоторые принципиально, например, не одевают маски. Я вот таких людей вижу очень часто. Да? Ну, вот, я не знаю, в чем их принципы, и, может быть, это как-то по-другому называется. Надо медицинское, может быть, определение дать этому.
Ну, как уже
явлению,
есть этому,
да,
определение? Это ковид-диссиденты,
ковид-идиоты? Ну, это определение
неформально.
Я думаю, психиатры могут более точно определить, но я не психиатр, поэтому не берусь судить. Значит, смотри, что...
Не, ну, если да, в эфире некоторые эксперты говорят о том, что коронавирус — это полная ерунда, и он, в общем-то,
ну, ради бога, пожалуйста,
не страшнее
каждый...
грипп, и поэтому,
ну,
может
все
быть,
понятно, все понятно,
часть,
да, только
людей,
случаев тяжелых все больше, инвалидами люди становятся,
защиты,
да, и умирают, и все что угодно, да, происходит, и все это растет, кстати говоря. Я вот на что хотел бы еще обратить внимание. Значит, посмотрел я за последний месяц, как развивается ситуация по стране, но развивается плохо, да, вот по официальной статистике. В конце октября примерно плюс-минус 16 тысяч тучу было, но вот сейчас опять рекорд 25,5 тысяч.
Заболевших.
То есть, заболевших.
И рекорд
заболевших,
по смертности тоже был, по-моему, сегодня.
Про смерть другая история. Это идет речь о выявленных случаях. Да, опять
о заболевших, же, выявленных,
да,
случаях. Но я же и говорю.
Да. Да, еще же куча невыявленных. Значит, что касается Москвы, то, ну вот, скажем, 21 ноября было 7100, 25 числа, то бишь накануне, 4600. Но это не значит, что идет вниз, да. Опять же, вот мы про Германию недавно говорили, тоже есть некая амплитудность у этого явления, то меньше, то ниже, но вот именно какой-то динамики на снижение, собственно, об этом Собянин говорит, наоборот, сглаживание динамики роста, оно наблюдается. В целом, по Москве 571 тысяча случаев заболевших, в России 2 миллиона 187, ну, почти 188 случаев заболевания. Рекорд опять, ну, это антирекорд, да, наверное. По числу погибших за истекшие сутки по России 524 человека. Ну и в целом, в общем, жертвами стали коронавирусу более 38 тысяч человек. Это вот людям, которые принципиально, допустим, не носят маски, хотелось бы эти цифры еще раз показать. Но, скорее всего, им надо все-таки к психиатру обратиться, мы тут бессильны. Любопытно еще про Подмосковье. Знаешь, я вот вчера немножко был удивлен. Я вот буквально вечером смотрел новости. Две соседние новости. Они меня очень удивили. Прям соседние. Первое. Значит, в Подмосковье поставлен рекорд по госпитализациям ковидным, да, и вторая, прям следующая, на Новый год ожидаются послабления, на новогодние праздники. То есть, это абсолютный оксюморон, да, или когнитивный диссонанс, то есть, все растет, а вот послабление, видимо, чтобы люди порадовались, как-то утешились, власти считают необходимым, вот, вернее, возможным такое послабление. Ну, зачем это делать, мне сложно судить.
Еще непонятно, почему все-таки разные решения принимаются, да, например, в Москве или Подмосковье.
Ну,
то есть здесь ограничения продлеваются, и Новый год должны люди отмечать в домашнем кругу, да. А в Подмосковье наоборот.
Слушай, ну есть крыловские басни, а есть и другое объяснение. В каждом регионе собственная власть, и, как бы известно, каждой администрации дано право действовать по своему усмотрению.
Но самое главное, я так понимаю, что тотального закрытия всего и вся
не будет. Ни карантина, ничего подобного.
Ну, и надо сказать, что предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжат свою работу.
Ну, продолжат, да, в каком-то формате.
И в продолжение темы. Уступка работодателям. Во втором чтении Госдума одобрила законопроект о дистанционной занятости. Из него исключили так называемое право на офлайн. То есть право не быть на связи с работодателем круглые сутки.
Ну, такая была идея, да, что вот, скажем, значит, ну, действительно, работник может не выходить на связь, но по каким-то причинам, может быть, даже уважительным, ну, вот быть где-то в офлайне, там, где-то там и что-то там, да. Но если это рабочее время, то теперь такой нормы не будет. Ну, то есть должен, обязан быть на связи. Если двое суток не выходит, то, в общем, это основание для достаточно жестких репрессивных мер в отношении работников.
Надо определить, что такое рабочее время. То есть от и до.
Но
то есть какие-то часы конкретно
там,
надо называть? Или в течение дня ты должен быть на связи?
Понимаешь, я так понимаю, что все-таки в рабочее время, потому что в течение суток это как-то сложно себе представить. Есть же там ночное время, то есть определяется рабочее время. Ну, разные смены бывают, да, и так далее. Но факт в том, что надо, короче говоря, вот самое главное, да, чтобы в деталях не погрязать, это надо быть на связи. И если двое суток человек не на связи, это не выходные дни, а вот твои рабочие дни, то тогда возникают проблемы.
Могут уволить, да?
Могут уволить, да. Значит, это возможность. Это не, скажем, право или обязанность работодателя. Он принимает решение, ну, в каждом персональном случае. Да, но такая возможность теперь появляется.
Ну, то есть эта версия документа, она ухудшила положение работников.
Ну, вот смотри.
По сравнению с первоначальной концепцией, так можно сказать.
Да, есть экспертные оценки по поводу того, вот как во втором чтении этот закон выглядит по отношению к первому, что, ну, в основном, так сказать, многие эксперты считают, что это, ну, не то чтобы уступка, но пошли навстречу работодателям. То есть, вот работодателям важно, видимо, не терять темпы работы, при том, что люди на удаленке сидят, не терять эффективность, КПД, там, ну, вот показатели, да, и для того, чтобы люди не расслаблялись где-то там, витая в империях, находясь дома, в общем, достаточно сурово можно с ними поступить. Но при этом, конечно, появились какие-то правила, устроила на удаленную, так сказать, правила перевода на удаленную работу, есть и некоторые права у тех людей, кто работает удаленно. Все это прописано, это надо читать. Вот сейчас мы, знаешь, если мы все это начнем перечислять, это просто в голове не удержится. Да? Это надо изучать, читать. Заключается договор с работником. Если это удаленный режим, там все это прописывается. Да? Прописываются все, значит, денежные выплаты и компенсации, которые положены работнику. Но и его права тоже, что, я думаю, так сказать, ну просто вещи необходимые. Давай послушаем секретаря Федерации независимых профсоюзов России Олега Соколова.
То, что вводится новый вид работы, дистанционная работа, совсем не означает, что все остальные статьи Трудового кодекса не действуют на этих работников. Например, для дистанционных работников было такое основание для увольнения. Оно могло быть записано в трудовом договоре. То есть, если на обычных работников распространяется порядок увольнений только по соответствующим статьям Трудового кодекса, то дистанционного работника могли уволить просто потому, что у него запись есть в трудовом договоре, что, ну, что-то должен делать, что совсем не обязан делать. Сейчас это дискриминационную норму убрано. И поэтому на дистанционных работников распространяются все статьи Трудового кодекса.
Шатоль, хотелось бы еще на одну вещь обратить внимание. Дистанционная работа, если все-таки что-то конкретное, а конкретное самое важное, это связано с деньгами, естественно, да? Значит, не может быть дистанционная работа основанием для снижения зарплаты, да, вот это все тоже прописано отдельно в этом законопроекте. Ну и, собственно говоря, есть еще ведь такие виды трудовой деятельности, которые, ну, просто невозможно дистанционно выполнять. Да, ну, есть такие. В этом случае, значит, объявляется официальным образом простой, то есть отсутствие трудовой деятельности работника по независящим от него обстоятельствам. Да, не потому что он не хочет.
То есть это, в общем-то, вынужденный отпуск, да,
простой,
который должен оплачиваться.
Простой, да, две трети зарплаты.
Это
две трети зарплаты. Это проектом закона устанавливается. Ну, я думаю, это справедливо, да. Ну, все-таки понятно, что человеку упадут доходы, но при этом все-таки он не работает, да. Ну, две трети зарплаты. Мне кажется, это норма нормальная, да.
Сидеть дома, ничего не делать, получается.
Ну, ничего не делать, но извини меня, но ничего не делать не по своей вине, да. Это некий форс-мажорный, да. Не форс-мажор. Может быть, ты и хочешь что-то делать и, так сказать, совершать трудовые подвиги, но форс-мажор тебе этого не позволяет. Поэтому вот эта норма тоже очень важная. Ну и в целом, естественно, мы понимаем, что дистанционный режим пришел надолго, как и этот проклятый коронавирус, да, и поэтому уже вот, собственно, все эти нормы попадают в законы, что, наверное, тоже объективный процесс.
Идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Далее к новостям военным. Новые успешные испытания. Минобороны России запустила противоракету, которая поразила заданную цель. Все прошло в штатном режиме.
Да, ты знаешь, здесь, конечно, довольно сложно эту тему очень подробно обсуждать, потому что она, как ты понимаешь, носит некоторую степень секретности. Все-таки это связано с противоракетной обороной, да, с военной техникой, с какими-то, возможно, новыми системами. Поэтому уж извините, наши уважаемые слушатели, за, может быть, некоторую абстрактность наших рассуждений, но факт есть факт. Давай сошлемся на официальные источники, на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. Значит, стартовала ракета в Казахстане, поразила цель именно так, как и было положено, как было прописано. Боевой расчет производил этот пуск противовоздушной противоракетной обороны военно-космических сил России. Ну и, собственно говоря, достоверно подтвердила заложенные характеристики эта ракета, как заявил, значит, командующий первой армией ПВО и ПРО особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. А до этого еще были, в общем, примерно такие же испытания и сообщения об этом. Ну, буквально в прошлом месяце, это опять же все в Казахстане, происходил полигон Сары-Шаган. В июле 19-го было, в 18-м году, в 17-м году. В общем, что говорят по поводу этого эксперта, да, что новые ракеты и вот такие испытания, они нацелены, в общем, на то, чтобы создать надежную систему ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Ну, понятно, что это выходит за рамки Москвы, это не географическая Москва, это гораздо шире, но по крайней мере, это та территория, где сосредоточены очень важные стратегические объекты и объекты управления государством и вооруженными силами. Да, это, конечно, должно быть защищено на всякий непредвиденный случай. Вот такая вот история. Так что испытания идут своим чередом. Давай послушаем военного политолога, зав. Кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрея Кошкина.
Сегодня мы являемся свидетелями весьма успешных результатов испытания новой противоракеты. Испытания подтверждаются уже не однократно. Тактико-технические характеристики этой противоракеты подтверждаются. Она будет защищать небо нашей страны от ударов с воздуха и космоса. Можно предположить, что она войдет в систему обороны и защиты центральных округов, а может быть и по всему периметру Российской Федерации.
Оля, значит, было еще предположение такое экспертное, да, что вот эти противоракеты, да, они предназначены для того, чтобы заменять старую технику. Ну, вот эти новые, да, ну, она же выходит из строя. Вернее, не выходит из строя, она просто состаривается, так назовем, да, и, ну, и рано или поздно может выйти из строя. Это, конечно, самый негативный сценарий, когда просто уже, ну, совсем древняя, так сказать, система ПРО и ПВО, и, в общем, в какой-то критический момент там что-то не сработает. Надо вовремя все менять, на это надо тратить много денег. Ну, соляви.
Ну, переходим к следующим новостям. Ну, кого-то они порадуют. Льготная ипотека для молодых людей теперь распространится и на частные дома, а не только на квартиры.
Значит, об этом сообщил Виталий Мутко, гендиректор Дом.РФ. Это такая госкомпания, институт развития, кстати говоря, единый. Вы помните, недавно были заявления о том, что реформируется институт развития?
Который вошел в ВЭП.
Да-да-да, нет, там реформировались десятки институтов развития, о многих из которых просто никто ничего не слышал, но они получали достаточно серьезное финансирование. Ну вот теперь все это реформируется. Есть Дом РФ. В общем, в чем суть этой программы? 6,5% будет вот эта ставка кредитная на покупку индивидуальных домов, но на первичном рынке, да, то есть, ну, соответственно...
Ну, то же самое с льготной ипотекой на новостройки. Да-да-да,
то есть, ну да, просто это как бы, ну, это очень выгодно, интересно застройщикам, потому что, ну, ты строишь себе и строишь, и у тебя покупают вот льготная ипотека под 6,5%. Она, кстати, выше официальной инфляции. Ну, для сравнения, ипотека, скажем, в Европе это 1,5% где-то в среднем, да, там процент, 1,5-2. Ну, вот здесь 6,5% это льготная. Раньше это было 10-12% и 15% даже, да. Но здесь есть ограничения вот в этой инициативе, то есть вот такой программой, связанной с покупкой в кредит домов, именно, да, индивидуальных домов, а не квартир, могут только люди воспользоваться не старше 35 лет, у которых есть дети не старше 19 лет, на иждивении, да, ну, то есть, либо усыновленные, либо свои собственные, биологические, что называется. Вот такой проект, наверное, будет каким-то образом развиваться. Кстати, сейчас там подскочила жилищная ипотека, если я ничего не путаю, там была статистика в последнее время.
Нет, некоторые банки ставки поднимают, действительно.
И начали поднимать эти ставки, да, но надо всегда, когда даже, ну, там берет человек под 6,5% или под 9, или под 10, надо всегда понимать, что тело-то кредит надо отдавать, оно никуда не девается, да, вот, а в этом самая большая проблема. Ну, 6,5 лучше, чем 10, ну, кто же будет спорить? Главное, чтобы для получения таких кредитов не приходилось проходить кучу, так сказать, бюрократических вот этих кругов ада, что называется. Но такое тоже бывает, хотя, в принципе,
это упростилось.
Но это вот ты как
считаешь, в принципе, вот эта льготная программа, она больше рассчитана на поддержку строительного рынка, строительных
Я думаю, что рынка, или рынка, и частично это забота о молодых семьях. Забота о молодых семьях, ну и рынка тоже, да, потому что мы уже определили, и это не только мы делаем, мы, так сказать, ориентируемся на тех людей, кто разбирается в этой проблематике. Это, в общем, да, действительно, это поддерживает рынок, потому что мы знаем, что который год падают доходы населения, в общем, вот так просто развиваться этот рынок, да, уже не может, да, без каких-то льготных программ, в том числе кредитования,
ипотечного. Именно поддержка рынка, мне кажется, в первую очередь, потому что есть есть существенные ограничения, которые касаются именно покупки квартир только у застройщиков. То есть вторичный рынок по этой программе исключен.
Да, но по идее, если идет речь только о поддержке семьи, ну тогда откройте и вторичный рынок. То есть кому что удобно.
Какие-то подешевле квартиры ведь всегда там можно купить на вторичном рынке. Значит, и здесь ведь еще ограничения сейчас вот по поводу, 6,5% это ставка, и предполагается сделать лимиты до 12 миллионов рублей в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области, и до 6 миллионов рублей в других регионах. И срок кредита не должен будет превышать 20 лет.
Ну, на самом деле, послушай, если говорить про Москву, то какие 12 миллионов, какие дома в Москве за 12 миллионов? Там надо 0 или 2 нуля прибавлять, тогда, то есть 120 или там миллиард 200, тогда дом можно найти на первичном рынке именно в черте города. Если про Подмосковье, то вполне себе, в общем, это нормальная сумма, 12 миллионов хватит на нормальный дом. Даже в Подмосковье, в ближайшем. Вот, поэтому по цифрам нормально, значит, пилотно выделено будет 300 миллионов рублей, эта сумма незначительна, посмотрим, как это все дальше пойдет. Давай послушаем члена Российской гильдии риэлторов Константина Барсукова.
В целом, если мы говорим условно, люди от 25 до 30, наверное, они все-таки предпочитают квартиры. А вот старше, уже когда дети появляются, там уже люди, конечно, дома предпочитают. Ну, наверное, так. Я бы не сказал, что тоже массово предпочитают, но тенденция к этому, по крайней мере, есть.
Ну, собственно, посткомментарий, к высказыванию нашего эксперта. Действительно, ведь в дом свой, даже хороший, взятый в кредит, но переехать далеко не все готовы. Ну, например, жители мегаполиса, это надо ломать всю свою жизнь. Вот чтобы уехать из Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, хотя бы там за 20-30 километров, это надо все сломать, если есть дети, тем более, а это рассчитано на семьи с детьми,
То есть это сейчас, в условиях пандемии такие домики стали более популярны, многие, перебираются в Подмосковье. Но тут другая проблема. Добираться оттуда.
Вот я об этом и говорю. Это не массовое все-таки явление. Это есть, но это явление не массовое. Поэтому, конечно, жители городов, кому больше доступны, естественно, эти кредиты, потому что они больше зарабатывают, они пока предпочитают оставаться в зоне досягаемости до работы, школы, садика, до всех социальных институтов, с которыми связана жизнь.
Собственно, какая-то неопределенная сейчас все-таки ситуация, неизвестно, что будет с коронавирусом, как долго он продлится, и что будет с доходами, люди доходы на хлеб уже переходят.
На хлеб переходят. Давай о хлебе тогда.
Да. Денег меньше, хлеба больше. Россияне стали чаще покупать хлебобулочные изделия низкого ценового сегмента.
Да, та древняя поговорка, хлеба и зрелищ. Со зрелищами полная беда, как известно, опять же, из-за пандемии. Не только в России, а повсюду, по всей планете. Но с деньгами в Российской Федерации тоже не очень хорошо. Фиксируется падение из года в год реально располагаемых доходов. И вот впервые за 5 лет зафиксирован рост продаж хлеба. Собственно говоря, причем, ты уже на это обратил, по-моему, внимание, что на дешевые такие сегменты, потому что хлеб есть разный. Можно, условно говоря, купить там какой-то, батон за 20 рублей с отрубями, а есть хлеб там за 200 рублей или за 500. Один известный предприниматель из 90-х делает хлеб, который стоит 500 рублей. Я не пробовал, но говорят, очень вкусно. Не будем называть его фамилию и рекламировать. Значит, о чем...
Все поняли, о ком речь.
Да все, конечно, поняли. О чем идет речь? Значит, о том, что вот было некоторое снижение на каком-то этапе, То есть люди переходили, на более здоровое питание. Но хлеб не назовешь здоровым питанием никоим образом, при всей его важности, при том, что хлеб всему голова, и всех там русских и нерусских пословиц на эту тему, но тем не менее здоровым...
Нет, хлеб полезный, просто надо и другие продукты,
хлеб вообще... Нет, ничего полезного в хлебе на самом деле нет, это уже давным-давно доказано, вообще ничего. То есть это просто некий базовый продукт, если плохая экономическая ситуация, он становится базовым. Если она хорошая, то он
становится... Хлеб с разными добавками, с кунжутом, например,
это
еще
понятно,
чем-то.
Но это можно все равно в ограниченных объемах, скажем так, потреблять. Росстат показывает, что во втором квартале реальные доходы снизились на 8,4%, в третьем квартале на 4,8%, от уже снизившихся, Если вот так все посчитать, потери очень большие. Поэтому люди переориентируются на хлебобулочные изделия. Давай послушаем доктора экономических наук, директора Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Наталью Шагайду.
Ну, это может быть связано с... В принципе, потребление хлеба снижалось в последнее время, да. И это такая общая тенденция. Но, как правило, потребление хлеба, картофеля наблюдается тогда, когда ухудшается финансовое состояние. Поэтому вполне вероятно, что у людей стало меньше денег, они изменили свой рацион питания.
Оля, еще бы вот на что хотелось обратить внимание, но есть статистические данные по тому, как питаются россияне вот от года к году, да, но, к сожалению, надо констатировать, да, что снижается потребление мяса, мясных
фруктов,
продуктов,
гастрономии
фруктов,
да.
Таких дорогих фруктов, просто фруктов, да, овощей дорогого сегмента, ну, отнесем к ним помидоры, там, огурцы, есть же и дешевые овощи, там, морковь, свекла.
Ну, кстати, более дешевая репка, допустим, она гораздо полезнее.
Ну, вот снижаются, да, про рыбу и морепродукты вообще лучше не говорить, там очень низкий процент потребления, а это влияет на жизнь и долголетие, да, рыбы и морепродукты. Упор на дешевые овощи, картофель, макароны, хлеб, крупы, вот примерно так выглядит продуктовая корзина. Это, на самом деле, довольно печально, потому что то, как питается народ, население, да, в общем, свидетельствует о том, в каком положении находится, и о здоровье нации тоже можно говорить. Но оно, видимо, идет вниз, к сожалению.
К сожалению. Спасибо, Илья. В студии был Илья Харламов и Ольга Гаврилова.